Я уверен, что каждый из вас хоть раз слышал эти слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он их назовет, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Наверняка слышали когда-то, да? Читали, слышали знакомые слова. Очень интересная история. Есть Адам, хозяин рая. У него есть все, весь рай в его распоряжении. Казалось бы, ешь, пей, веселись, радуйся, больше ничего не надо. Но Бог смотрит на эту картину и говорит: нехорошо. Ну нехорошо, не хватает ему. Он один. Нужно, чтобы рядом был друг, помощник, чтобы кто-то был рядом. И он проводит перед ним всех животных. Говорит: тайная миссия, дай имя каждому. Но на самом деле Бог другое хотел. Чтобы хоть кто-то подобный ему нашелся, похожий, который бы подошел ему, с которым бы он мог пройти эту жизнь вместе. И собачка, и кошечка, все прошли мимо. Всем дал имена, но никто не стал равным ему и помощником. Никакая не обезьянка, никто. И Бог говорит: тут нужно по-особому сделать. Мы возьмем от него и сотворим. Сотворим ему человека, близкого ему. И кажется, наверное, тот, кого Бог сотворил, он очень похож на Адама, на мужчину, да? И, наверное, если визуально так посмотреть, действительно, мужчина и женщина очень похожи. Но на самом деле-то нет. На самом деле есть много таких особенностей, которые Бог заложил в женщину, чтобы она отличалась от Адама, и чтобы они вдвоем были парой. Потому что если бы они были одинаковые, не знаю, простите, мне кажется, поубивали бы все друг друга уже давно, и все. Но Бог заложил что-то особенное, что-то другое, чтобы этот пазл, он как бы сложился, чтобы мы друг друга дополнили. И сегодня мне бы хотелось обратить внимание, может быть, на некоторые, так скажем, парадоксы. В чем мы, кажется, похожи, но на самом деле разные. Разные, и это неплохо. Это на самом деле очень хорошо, потому что так задумал Бог. Первый парадокс, назовем его парадоксом веры. Парадоксом веры. Чтобы о нем поговорить, давайте мы прочитаем Матфея, 15 глава, с 22 по 28 стих. Тоже очень известная история. Иисус Христос находится на языческой земле. И что происходит? И вот женщина-хананьянка, язычница, да, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Женщина, которая удивила самого Иисуса своей верой. Что было удивительного? Она приходит к нему, язычница, и просит помочь. И он, Господь, он даже ей не отвечает. Он вообще игнорирует ее абсолютно. Уже ученики как бы растаяли, уже ученики говорят: давай поможем, давай что-то сделаем. Уже, как бы, знаете, такая церковь подключилась к ее молитве, да? И Бог церкви им говорит: нет, я не буду ей помогать. Я не за этим пришел, я здесь не для этого. И она уже еще ближе подходит, уже и на колени падает, уже и умоляет. И он ей говорит: нет, нет. Мало того, называет ее псами. Говорит: я пришел к детям, а вы кто? Но она все равно продолжает. Поразительно. Вот эта сила веры, которая в ней, что вот тот, который может мне помочь, я к нему буду идти, я за него буду держаться, я к нему буду стучаться, она удивляет. Она удивляет меня, удивляет людей, она удивила Иисуса Христа. Знаете, мужчины верят по-другому. Мужская вера, она более рациональна. Женская вера, она больше как будто от сердца. Она как некоторая как такая привязанность, что ли. Как мы с вами в прошлый раз говорили, у нас же любимая книга Руфь, да? Вот. И помните, что Руфь-то сделала? Ведь она идет за Наиминью и верит ей, доверяет не потому, что это рационально правильный выбор. Наиминь ей говорит: смотри, вот если подумать, никаких вообще, никакого смысла тебе идти за мной нет. Нет никакого, ну, как бы, ни будущего наследника, ни богатства, ничего нет. Тебе придется все изменить. А здесь у тебя земля, родственники. Пожалуйста, живи, выйди замуж. Все у тебя будет. Но ее сердце говорит ей по-другому. И она принимает решение не умом, принимает решение сердцем. Она говорит: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошла. Я буду верить, я буду с тобой. Ее сердце завлечет, ее сердце верит. И она получает какое воздаяние? Она становится прабабушкой Давида. Она в родословной Иисуса Христа записана. Это, казалось бы, девушка, которая здесь вообще ни при чем. Но ее вера дала такой огромный плод. Сила веры женщины, чтобы верить вот так сердцем. Я помню, мы как-то вели группу с сестренкой среди неверующих в университете. У нас была группа парней и одна девушка. И все парни постоянно задавали один и тот же вопрос. Нет, ну ты мне докажи. Ты мне докажи, ты мне вот логично объясни. А девушка, казалось бы, тоже так говорила. Но на самом деле к концу группы она верила, а они нет. Что-то происходит в сердце женщин, и они почему-то как бы легче принимают веру, что ли. Мужчины постоянно сопротивляются, постоянно им надо что-то доказать, объяснить, какую-то логику выстроить. А женщина как будто что-то чувствует и говорит: я тебе верю. Но я верю тебе. Действительно что-то есть. Действительно что-то происходит. И мало того, знаете, есть еще такая сверхспособность женщин, я бы сказал. Вот эту веру, которую они впитали, которую как будто они к ней открыты, передать дальше. Вот у мужчин не получается так передавать веру своим детям. Что бы вы ни говорили. Какие бы ни были мужи веры, отцы веры, их дети зачастую очень далеко стоят от них. Но вот матери, бабушки способны передавать веру своим детям и внукам. Помните, про Тимофея Павел пишет: «В тебе вера твоего отца и твоего деда». Да? Нет. Бабушки и матери. «Я узнаю их веру», говорит. «Как они верят всем сердцем, так и ты веришь». Не как-то разумом, но как-то сердцем, как-то по-другому они смогли ему передать. У этого есть, конечно, обратная сторона. Женщины более доверчивы, и их легко обмануть. Мне кажется, знаете, вот одна из причин, почему сплетни больше распространены между женщин, потому что они верят. Им говорят: вот так произошло. Они говорят: да ладно, вот это да. Приходят домой, мужу говорят, муж сказал: кто тебе такое сказал? Ты посмотри, первое, второе, третье, десятое. Невозможно, нет. Ой, точно. Мужчины по-другому воспринимают информацию. Они сразу ее в голову пускают. И там все отсеивается. А женщины в сердце пускают. Они как бы переживают всей своей внутренностью. Они доверяют. И знаете, лукавый пользуется этим. Помните, с Евой произошла равно эта история. Казалось бы, сам Бог, казалось бы, вот он муж, вот он рай, вот все перед глазами. Но он говорит: а точно Бог так сказал? А может быть, здесь есть что-то, что-то как-то, где-то? И она думает: а точно. А вдруг? И как бы доверяет ему, да? Идет за этим. Поэтому, знаете, на мужчинах есть особая ответственность. особая ответственность в заботе о тех, которые открыты поверить всему, чему угодно. Заботиться, действительно попекать, а у женщин есть своя особая ответственность. Вот кто бы что ни говорил, но мне кажется, за всю историю человечества, за всю историю церкви именно через женщин распространяется вера. Да, через мужчин тоже, но через женщин больше. Сколько матерей передали веру своим детям, внукам, друзьям, где-то что-то сказали, и потом уже через женщину оно приходит к мужчине. А мужчина должен как бы оберегать свой дом. Вот эту веру хранить внутри, защищать. У Тимофея 5 глава, 4 стих, когда он пишет о вдовице, но он очень хорошо говорит эту мысль, вот 4 и 8 стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Знаете, мир сегодня нуждается в мужах веры, которые будут верить всем сердцем и идти вперед. Но для того, чтобы такие мужи появились, сначала должны появиться матери веры, которые эту веру в своих детях взрастят, которые ее им передадут. Именно поэтому, мне кажется, знаете, молитвы матери имеют какое-то такое особое место в христианском богословии. Мы не говорим так много о молитвах отцов. Потому что отцы раз спросили, два спросили, Бог сказал нет, церковь сказала нет. Ну, значит, нет. Но матери говорят, нет, мне нужна помощь, моим детям нужна помощь. Я не отступлюсь, я не отойду. Даже когда Бог говорит нет, сам Бог говорит нет, женщина говорит, я все равно буду стоять на коленях. Мир сегодня нуждается в матерях веры, нуждается в вас. Несите эту веру. Мы, кажется, верим одинаково, но в то же самое время по-разному. Второй парадокс – это парадокс любви. В жизни Иисуса Христа было два раза ситуация, когда к нему приходит женщина и омывает его ноги. Один из этих раз считается, что это была Мария. Может быть, два раза, не знаю. Мы назовем, что женщина, и прочитаем один из таких эпизодов. Один произошел в начале его служения, другой в конце. Вот, который произошел в начале. Это Луки, 7 глава, с 37 стиха. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, то есть он в благочестивом обществе, благочестивые мужчины собрались, возлежат, и тут приходит она, про которую все знают, что она грешница. Уж что за грешница, давайте умолчим. Принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Тут чуть-чуть пропустим, Иисус говорит притчу из 44-го. «И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Почему она это делает? Почему она вообще так поступает? Иисус Христос говорит, потому что она любит. Потому что ее сердце исполнено любовью. Знаете, сила женщины, сила в матери, конечно, в том, чтобы любить. Мужчины тоже любят. Мы тоже любим, несомненно. Но любим по-другому. Бог дал женщинам любить как-то более чувственно, более жертвенно, что ли, я бы сказал. Как-то по-другому. А мужчина, знаете, как будто зависим от этой любви. Помните, Исаак, это Бытие, 24 глава, 67 стих, когда умерла его мама, он сильно переживал. Ему было тяжело. И написано, смотрите как, «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». И утешился Исаак в печали по матери своей. Только когда вот эта любовь вернулась к нему в лице своей новой жены, тогда его сердце успокоилось. В Ефесянам 5 глава, ну, трижды сказано в Писании, Ефесянам, посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть. Интересно, вот в этой же главе Ефесянам чуть раньше Павел пишет мужьям, помните? Мужья, любите своих жен. Вообще в этом есть некоторый парадокс. Почему-то вот женщинам естественно любить, мужчинам сложнее. И именно поэтому Бог через Павла пишет мужчинам, вы любите. Потому что женщины, они и так будут любить. Они дышат любовью. Она как бы преисполняет их. А мужчины, знаете, мужчинам гораздо проще любить свои амбиции. Свои цели, свои желания, захвата мира, не знаю, еще что-то. Иногда это отличные планы, это отличные мысли, не знаю, это служение в церкви, еще что-то. Но мужчина так склонен влюбиться в это, жить ради этого, дорожить этим и совсем забыть про ту или про тех, которые рядом с ним. Поэтому Бог говорит мужчинам в гонке за своими амбициями, любите своих жен. Не забудьте, посмотрите на них, как они вас любят, и научитесь от них любить. Знаете, мы сегодня живем в такие времена, когда любовь немножко искажается, делается другой. Как будто любовь — это мне. Я готов принимать любовь. Меня любите, мне давайте. Но любовь — это же про другое. Это пожертвовать себя, это отдать себя. Это отдать свое сердце. И сегодня миру любовь эту могут вернуть только женщины, только матери. Мужчины, знаете, они не способны. Они будут реагировать на эту любовь. Но первыми, не знаю, я не верю. Но вот если матери будут учить своих детей любить, если женщины покажут, что такое любовь, тогда вернется любовь в наш мир. Была одна очень интересная история, реальная история в церкви. Была женщина, и у нее муж неверующий. Пьяница такой, непутевый муж. И братья решили ее посетить. Много лет уже она в церкви, а муж непутевый. Посетили, пришли к ней домой. Говорят, слушайте, а где вы спите? Потому что кровать только одна. Она говорит, я здесь сплю, а он там в коридоре на кушеточке там спит. И что, буду я еще тут, чтобы он спал? Ага, понятно, забавно. Ладно. И так ходят, спрашивают и видят, что он, как в роли как собачки, знаете. Она говорит, он так себя ведет, так живет. Братья говорят, слушай, а попробуй его любить. Попробуй поменять свое отношение. Почему ты так к нему относишься? Да, он может пьет, может плохой, но попробуй. Через 2 недели приходит этот мужчина в церковь и говорит, я хочу покаяться. Они говорят, что случилось? Говорит, знаете, 2 недели назад моя жена покаялась, теперь я хочу покаяться. Она всю жизнь была верующая. Но он только 2 недели назад, узнал, что она верующая, когда она изменила свое отношение к нему. Когда она показала любовь. Знаете, любовь — это жертва. Любовь — это что-то такое, когда нужно переступить через себя и подумать о другом. Я часто вижу, да и вы, наверное, видите в Москве, особенно весной, вот эти свадьбы, да, когда парень и девушка в фате, в костюме, идут в ЗАГС, так все. И вот прям можно читать их мысли. Они в этот момент, каждый из них думает, наконец-то он сделает меня счастливым или она сделает меня счастливым. Думаю, как быстро этот корабль разобьется. Надо идти туда с другой мыслью. Я сделаю ее счастливой. Я себя отдам, я где-то переступлю через свои амбиции, желания, но я должен сделать ее счастливой. И ради этого я иду в брак, а не ради того, чтобы меня делали счастливым. Знаете, парадокс любви в том, что женщинам, может быть, даже и не нужно учиться, но ее нужно проявлять. А мужчинам нужно учиться. Учиться у женщин дарить любовь. Женщины – проводники, мне кажется, проводники этой Божьей любви в этом мире. Не прячьте ее. Дарите. Третий парадокс – это парадокс эмоций. Знаете, сила эмоций – способность выражать то, что у тебя внутри. Когда Иисуса Христа вели на распятие, помните, это Луки 23 глава, с 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: „Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших“». Говорят, мужская дружба крепкая, сильная, гораздо крепче женской. Но Иисуса ведут на распятие, и за ним идут не ученики его, плачут. Женщины идут, плачут. А где ученики? Ученики тоже скорбят, у них тоже боль, они тоже переживают. Но они закрыли это в себе. Они это спрятали, они сами спрятались. Они разбежались и переживают это где-то в заперти. Мужчине не нужно выражать свою боль публично, плакать или еще что-то. Ему нужно спрятаться для того, чтобы пережить свою боль. Ему нужно закрыться. А женщина наоборот. Ей нужно проплакаться. И они идут и плачут, потому что они переживают. А мужчины прячутся, потому что они тоже переживают. Мы действуем по другому закону. Есть такой очень интересный стишок, его помню с детства, не знаю, кто написал. «Пусть не увидит никто никогда, где и когда ты уставший рыдаешь. Знай, это тайна твоя, это души твоей сильные крылья». Это же про мужчин. Им нужно спрятаться и закрыться, а женщинам нет. Женщинам как будто наоборот нужно выразить эти эмоции, выразить свою жалость, переживания. Именно поэтому, когда мы говорим «сестры милосердия», нет такого понятия, я не слышал «братья милосердия». Может, кто-то слышал. Есть сестры милосердия, которые идут, помогают, которые жертвуют, которые вот эту жалость своего сердца выражают в дела. Помните, младенец, еврей по имени Моисей оказался в реке, в корзинке, потому что ему суждено было умереть. И по берегу идет дочка фараона, помните? И она увидела его, и она понимает, кто это. Она понимает, что это дитя евреев. Она выросшая в доме фараона, впитавшая всю идеологию, все понимающая, что происходит. Она богатая, она избалованная, но она женщина. И она увидела этого ребенка, и ее сердце дрогнуло. Она сказала: «Его надо спасти». Если бы шел фараон, его бы сердце дрогнуло? Да нет, конечно. Шел бы сын фараона? Да он бы обрадовался, сказал: «Ага, мы побеждаем». Но женщина, ее сердце дрогнуло. И она сказала: «Надо помочь, надо что-то сделать». Знаете, Бог дал женщинам вот эту силу. Не просто переживать, но и выражать то, что они переживают. Показывать эти эмоции. И это эмоции не какое-то зло, не то, что там дьявол сотворил. Нет, это Бог сотворил. Но дьявол порой искажает и переворачивает. Делает, знаете, какую-то наоборот. Смех превращает в сарказм. Любовь превращает в ненависть. Радость превращает в гнев. И бывает, в сердце это другое. Но эмоции, когда зашкаливают эмоции, вдруг поступают, показывают другое. Эмоции – это очень опасное оружие, с которым надо аккуратно. Но у меня такая просьба – не прячьте их. Потому что эмоции добавляют краски в этот мир, делают его красивым. Мужчины делают его сухим, строгим, продуманным. А эмоции женщин делают его красивым. Дарить красивые эмоции, добрые, светлые, не хороните их. И последнее – да, мне уже давно пора закончить, простите – последнее. Парадокс решительности. Парадокс решительности. Кажется, кто более решительный, мужчины или женщины? Конечно, мужчины, да? Тут какие вопросы? Кажется, мужчины на все решаются, а женщины немножко как переживают, боятся и пускают их вперед. Но, если честно, кто первый пришел ко гробу? Женщины? Где мужчины, где ученики? Да они понимают, что смысла нет идти. Иисус умер. Логики никакой туда идти. Зачем? Но женщины хотят сделать добро. Они хотят помазать его. Логика противоречит. Камень завален. Кто нам его откроет? Как мы вообще? Неважно. Мы хотим сделать добро, и мы пойдем туда. Мы попробуем. Или, не знаю, Есфирь, когда стала угрозой жизни ее народа. Это же нелогично идти и сейчас пробовать. Логично сохранить свою жизнь, но она идет туда. Почему? Чтобы спасти. чтобы сделать добро, или Раав, которая, казалось бы, идет против своего города, которая подвергает опасности уже сегодня себя вместо мнимой опасности завтра. Почему? Чтобы спасти, чтобы защитить. У женщин есть особая смелость и решительность сделать добро, жертвовать собой, идти и делать это добро. Эта решительность иногда оборачивается другой стороной. Помните Сару? Она решила все взять в свои руки. Сейчас все порешаем. Сейчас мама все порешает. И потом закончилось все не очень хорошо. До сих пор есть проблемы. И знаете, вот женщине порой хочется взять все в свои руки. Но Бог, когда мужчине говорил, ты научись любить от нее, а женщине сказал другое. Помните что? Ты научись слушаться. Ты научись доверять ему. Пойти за ним. Хотя хочется просто взять и все решить уже наконец. Но он говорит, нет. Нет, твоя сила в другом. Может быть, тебе было бы легче. Может быть, так было бы проще. Но нет, тебе надо уступить. Ты за мужем. Мы порой не понимаем, какой большой груз лежит на сестрах. И недавно приезжал на Бойченко, тоже пару недель назад, и рассказывал, как они делали малую группу. Говорит, мы год проводили ее у нас дома. И уже к концу года, говорит, у меня жена уже такая... Говорит, Сергей, надо что-то делать. Силы у меня закончились. Одно дело провести группу, но другое дело всех встретить, накормить, подготовить, убрать. А другие не понимали, говорит, не понимают, но что это большой труд. И мы тогда сделали очень простой эксперимент. Сказали, а давайте мы по очереди будем в разных домах собираться. И когда мы собрались в одном доме, в другом доме, и потом, говорит, сестры оттуда подходят к моей жене и говорят, слушай, мы теперь тебя понимаем. Спасибо тебе. Спасибо тебе за этот год. Спасибо. Оказалось-то, все не так легко. И огромная задача лежит на самом деле, как бы сестры вроде бы как бы сзади, за мужчинами, но делают огромный труд. И если сестры когда-то опустят руки, не знаю, возьмут выходной женщины всего мира, мне кажется, этот мир просто остановится. Он просто на этот день замрет. За каждым великим мужем, каким бы он ни был великим, всегда стоит более великая женщина. Более великая жена. Решительность не в том, чтобы быть первым. Решительность в том, чтобы делать добро. Делать добро для своей семьи, для своего мужа, для своих близких. Это очень важная часть. Без вас этот мир остановится, без вашей решительности. Поэтому сегодня, заканчивая, мне хочется сказать, пусть Бог благословит вас. Благословит вас в этих четырех простых вещах. Верить всем сердцем Богу. Но и нести эту веру дальше. Любить всем своим существом истину. Делать этот мир прекраснее, добавляя в него красоту и эмоций. Но и решительно делать добро. Помогать нам видеть это добро и делать его. Аминь.